Дорогие братья и сестры, однажды я спросил одного пастора, в церкви которого весь братский совет состоит из военных. Ну, они покаялись, стали проповедовать Слово Божие. Спросил я его, с кем ему легче работать? С гражданскими братьями, а такие когда-то были, или с военными? И вот этот пастор мне сказал, с военными легче. Почему легче? Потому что они приучены мыслить четко и говорить ясно и коротко. Они обычно говорят, хорошо, Вениамин Александрович, задачу поняли, есть, будем выполнять. А когда я имел дело с гражданскими братьями, они начинают философствовать и с этой стороны, и с той посмотрят, и все возможные негативные последствия начинают изучать и потопят вопрос. Знаете, сегодня хотелось бы нам поучиться у одного военного человека. И очень важной истине, чем мы можем порадовать Бога. И вы знаете, в Писании именно о нем сказано, что именно военный человек научил всех гражданских, чем каждый из нас может порадовать Бога. Ведь вообще-то мы, люди гражданские, можем неверно соглашаться с одним из друзей Иова, Елифазом, который считал, что Бог такой, что ему никогда ничем не угодишь. Бога невозможно порадовать, потому что сумма наших вольных и невольных грехов превышает все то доброе, что мы можем сделать. Вот, например, этот Елифаз говорил, «Человек праведнее ли Бога, и муж чище ли Творца своего?» Вот он и слугам своим не доверяет, и в ангелах своих усматривает недостатки. Вы знаете, иногда мы неверно цитируем эти слова Елифаза, как боговдохновенные слова, что действительно Бог вот везде видит одни недостатки. Ангелам доверить ничего не может. Но мы должны знать, что эти слова принадлежат человеку, который обвинял Иова в грехах. Это не боговдохновенные слова, они неверные. Бог радуется ангелам. Бог доверяет ангелам. И дальше этот Елифаз продолжает, что такое человек, чтобы быть ему чистым, и чтобы рожденной женщиной быть праведным. Это правильно. Но вот дальше неправильно. Вот он, то есть Бог, и святым своим не доверяет, и небеса не чисты в очах его. Знаете, в наших представлениях действительно иногда Бог вот такой недовольный всем высшее существо. Ему нельзя угодить. Но мы должны помнить вот что. Никогда одна черта Божья характера не перекрывает другую. В Божьем характере все черты очень гармоничны, очень симметричны. Так, например, святость уравновешивается Божьей любовью. Его могущество уравновешивается мудростью. Его совершенство уравновешивается его снисходительностью. И это мы должны помнить. Библия свидетельствует о том, что Бог все-таки проявлял довольство в отношении поступков людей, в отношении поступков своих детей. Так, например, он был доволен жертвой Авеля, он был доволен праведностью Ноя, он был доволен образом жизни Давида. Хотя, если вы почитаете псалмы Давида, вы увидите, что Давид был собой недоволен. Он часто признавался, «Господи, прости согрешение мое, велико оно, не вспоминай грехов юности моей». И вот, несмотря на это честное отношение Давида к себе, Бог им был доволен. И Бог сказал, «Это муж по сердцу моему, он исполнит все хотения мои». Знаете, особенно Бога радует одна вещь, вот ей нас и научит сегодня этот офицер. Бог радуется вере нашей. И давайте мы откроем 7 главу Евангелия от Луки, прочтем первые 10 стихов. И обратим внимание на признаки радующей Бога веры. Знаете, не всякая вера может особенно обрадовать сердце Бога. Но вот есть такая вера, и к ней нам нужно стремиться, которая неизменно обрадует сердце Бога. И знаешь, брат, сестра, и ты как раз можешь иметь такую веру. И, скорее всего, многие из нас имеют такую веру. Поэтому мы можем сказать себе, что Бог радуется, несмотря на наши многие-многие несовершенства. Итак, Евангелие от Луки, 7 глава, с 1 по 10 стихи. «Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум у одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря, «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник пристал к нему друзей сказать ему, «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному «пойди» и идет, и другому «приди» и приходит, и слуге моему «сделай то» и делает». Услышав сие, Иисус удивился ему, или, можно сказать, обрадовался, и, обратившись, сказал идущему за ним народу, «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. Братья и сестры, вот этот римский офицер. Он сегодня наш учитель. Учитель относительно того, как мы можем нашей верой порадовать Бога. И разрешите обозначить 4 важные особенности вот такой радующей Бога веры. Во-первых, вера, радующая Бога, ищет помощи только от Христа. Как только сотник услышал, что Иисус где-то рядом, он сразу снарядил ходоков отправиться за помощью. И подобное отношение к Иисусу не было для него случайным. Вы знаете, я думаю, что этому предшествовало заочное знакомство со Спасителем. Ведь сотник был человеком, это уже мы видели из прочитанного текста, был человеком, который живо интересовался верой. Он симпатизировал иудеям в их ревностном поклонении Богу. И, конечно, когда весть об Иисусе Христе стала распространяться в этой окрестности, он живо заинтересовался, а что это за новый удивительный проповедник? Ведь именно в Капернауме Господь совершил множество чудес. Ну, вы помните, одно из таких чудес – это исцеление расслабленного. Это исцеление тещи Петра. И потом многие люди, когда наступил вечер и кончилась суббота, приносили своих больных Господу Иисусу Христу, и Он их исцелял. В Капернауме, в синагоге Он исцелил вот того сухорукого мужчину, помните? Так что сотник это слышал, что есть необыкновенный проповедник, который исцеляет людей. И когда его слуга заболел, наверное, он думал и, возможно, молился, «О Боже, если бы этот проповедник пришел в наш город, я бы непременно послал людей к нему, чтобы он пришел и исцелил моего слугу». Братья и сестры, знаете, это очень важно, чтобы мы обращались к Иисусу Христу со всякой нашей нуждой. В этом конкретное проявление нашей веры. Иисус назвал себя первым и последним. Это значит, Он первый, кому мы должны спешить с какой-то нашей проблемой. И если это проблема грехов, то первый, кому мы должны идти, это не пресвитер, это не даже наш любимый друг. Спешить к Иисусу Христу. Если у нас какая-то скорбь или беда, опять-таки, первым, кому мы должны идти, это наш прославленный Господь. Он первый. И Он последний, кто вынесет окончательное суждение о нашей с вами жизни, или представит нас к награде вечной, или определит на вечное осуждение тех, кто перед Ним не раскаялся. Братья и сестры, и Господу очень приятно было услышать, что вот этот офицер обращается через посредников к Нему. И мы прочитали с вами, Иисус пошел с ними. Он живо откликнулся на эту нужду. Братья и сестры, характер Христа не меняется. Он и сегодня говорит тебе и мне: придите ко мне все, труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Иисус сегодня приглашает всех нас идти к Нему со всякой нашей нуждою. И всегда Он радуется помочь людям и скорбит, когда мы отвергаем протянутую им руку помощи. Именно так поступили, к сожалению, евреи. Вы помните, как со слезами Господь произнес: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных тебе! Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Иначе говоря, сколько раз я хотел вам помочь, и вы отказались от этой помощи. Братья и сестры, Господь наш сегодня тот же, готовый помогать. Правда, иногда Он может медлить со своей помощью, но Он никогда с ней не опоздает. В Москве прошло совещание старших пресвитеров и конференция «Иисус Христос. Живая вода». И там показали слайд-фильм о том, как в центральных областях России проходил евангелизационный автопробег. Вот в один город приехали наши миссионеры. Старший пресвитер заранее договаривался с властями о том, что вот такое мероприятие состоится, афиши расклеили. Но афиши читают не только безбожники и не только сочувствующие Евангелию христиане. Афиши читают все, кому хочется читать. И прочел эту афишу православный священник. Но он тут же на власть надавил: это что тут такое, вы позволяете разным сектантам что-то устраивать. И когда в субботу приехали, оказывается, запрет на проведение этого служения. Ну как, наши братья расстроились, ну что же делать? Выходной день, и брат пошел в администрацию городскую, а там, конечно, никого нет, кроме ночного мэра. Знаете, есть такая должность, да? Ну и вот, и брат рассказал, ну, когда этот старец поинтересовался, дежурный, зачем вы ищете городскую власть, он сказал: ну, вот так и так была договоренность проводить евангелизационное служение. Сейчас вот мы приехали, нам запрещают. Но этот ночной мэр оказался в прошлом начальником милиции города. Ну и вот он говорит: слушай, подожди, не расстраивайся, сейчас я все устрою. И звонит своему преемнику и говорит: слушай, тут власть наша, опять она надурила. Но ты вот что сделай: вышли два наряда, чтобы они обеспечили порядок и чтобы евангелизация прошла. Ну, так и наши братья стали проповедовать. Очень хорошо, народ собрался. И вот по окончании служения подходит мужчина с ребенком и говорит: вот моему ребенку уже 5 лет, и еще он не произнес ни одного слова в жизни. Не могли бы вы помолиться вашему Богу? Ну что же, брат верил, что Господь Иисус вчера, сегодня, вовеки тот же. Он первый и последний, кому мы должны обратиться с нашей нуждой. И брат просто помолился: Господь, ты знаешь эту проблему, ты можешь исцелить, ты можешь помочь. Сделай это. И завершил свою молитву привычным для нас словом «Аминь». И вдруг отец чуть не упал. Его ребенок очень громко произнес «Спасибо». Это было первое слово. Братья и сестры, вера, которая радует Бога, ищет помощи у Господа Иисуса Христа. И к этому нас призывает послание евреям, 4 глава, 14-16 стихи. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Мы должны приступать к Иисусу, чтобы получить благовременную или, иначе говоря, своевременную помощь. Второе. Вера, которая радует Бога, проистекает из доброго сердца. Вера, настоящая вера никак не может обитать в сердце злом или обидчивым. Более того, именно эти грехи, злопамятность, обидчивость, они изгоняют веру из сердца и делают наше христианство лицемерным христианством. Только в добром сердце обитает вера, способная обрадовать Бога. В нашем тексте мы можем обнаружить несколько свидетельств доброты веры сотника. Посмотрите, братья и сестры, вот в этот текст. Сколько вы, интересно, накопаете таких свидетельств? Но первое прям бросается в глаза, да? Что именно? Слуга, которым он дорожил. Это говорит о доброте сотника. И для военного командира это необычное свойство. Обычное отношение командира к солдатам, к слугам, знаете, несколько иное. Не так давно я прочитал интервью Александра Николаевича Яковлева. Вы знаете, что этот человек в свое время был членом Политбюро ЦК КПСС, он был послом Советского Союза в Канаде, был очень видным партийным работником, соавтор перестройки, бессменный проводник гласности. И вот в его интервью я читаю такие слова. Что меня, 19-летнего парня, удручало на фронте, это полное безразличие командного состава к судьбе человека, к человеческой жизни. Ну, послал я роту в атаку под пулеметы. Ну, все погибли. Зато мы знаем, что там было два пулемета. Видимо, в России есть врожденная и большевиками возведенная на теоретическую концептуальную платформу пренебрежение людьми ради великой цели. Человек – это ничто, это насекомое, на которое можно наступить. Ведь зачастую людей слали на гибель ради отчета. Что это там у вас за затишье? Ну и что с того, что мы в обороне, нужна активность? Сохранить бы людей в обороне, может быть, использовать это время для их обучения, для переведения в порядок оружия. Нет. Надо проявлять эту активность, делать бессмысленные вылазки, в результате которых гибнут люди. И никто этим не возмущался. Это воспринималось как само собой разумеющееся. Сегодня я, завтра ты. Война принизила человека, все время подталкивая его к состоянию зверя. Когда я вернулся с фронта, мне еще с полгода хотелось кому-нибудь в морду дать. Такая скопилась внутренняя агрессивность. Мы на войне постепенно превращались в злых зверей. У нас исчезали сдерживающие центры. Братья и сестры, этот римский офицер был на войне. Он возглавлял войска оккупации в городе Капернауме. Он знал, что среди еврейского народа очень сильна была политическая партия зелоты, которые стремились мстить римлянам. И он умел поддерживать дисциплину. Мы прочитали, как этот офицер сказал о себе: «Я имею у себя в подчинении воинов». И говорю одному: «Пойди». И что происходит? Идет. То есть это человек воли, это человек решимости. И другому: «Приди», и приходит. И слуге моему: «Сделай то», и делает. Он не мог даже представить себе, что кто-то может отказаться выполнить его приказ. И люди страшились не выполнить приказ офицера, потому что за это он снял бы голову. И вот удивительно, что этот человек разительно отличался от всех командиров. Несмотря на то, что он участвовал в военных действиях, все-таки благодать Божия изменила его сердце. Конечно, для нас остается загадкой, как вот произошло это изменение, но оно произошло. Он дорожил своим слугой. Он дорожил человеком. Братья и сестры, давайте мы проверим себя. Вот все мы хвалимся, у нас есть вера. А как вот наша вера, дорожит людьми или нет? Дорожит ли наша вера супружеством? Супружескими отношениями? Дорожите ли вы тем, что у вас есть дети? Дорожим ли мы тем, что у нас есть церковь и есть братья и сестры? Дорожим ли мы сотрудниками на работе, подчиненными? Видят ли люди, что мы ими дорожим? Или для нас люди лишь средство к достижению цели? Мы можем спокойно пройтись по ним, чтобы достичь то, что нам хочется. Бога радует вера, которая дорожит людьми. Есть еще одно доказательство доброты сотника. Какое, братья и сестры, вы нашли? Может, подскажете? Вот я в Москве хвалился, я говорю, вы в нашу церковь приедете, и когда только будет объявлен текст Писания, сразу шорох страницы. Что-то я смотрю, зря я как бы хвалился. А вы смотрите в текст. Вот харисты мне уже подсказали, и у меня это тоже идет следующим пунктом, что вторым доказательством доброты сотника явилось его глубокое уважение к иудейской религии. Он построил синагогу. Когда мы были в Израиле, мы видели развалины этой синагоги. Видели огромные колонны, оставшиеся там. Все сделано из камня, очень искусно. И когда я смотрел на эту, вот на эти оставшиеся колонны каменные, на вымощенный пол синагоги, я подумал, какой огромный труд. И он из своего кармана строил эту синагогу. Огромные средства затратил этот человек. И его добро было очень дорогим проектом. Братья и сестры, вера никогда, вот вера, радующая Бога, никогда еще не рождалась в скупом сердце. Если вы хотите радовать Бога вашей верой, жертвуйте на дело Божие. Это его неизменно обрадует. Творите добро. Как-то я стал расспрашивать старшего пресвитера по Башкирии Петра Ивановича Жука о жизни. Я знал, что у него семья, 8 детей. И вдруг узнаю, они взяли еще 2 детей на воспитание. Соседи спились, и их детки, мальчик и девочка, подростки, часто приходили к ним, прося хлеба. И вот когда родители вообще были лишены родительских прав, вот они взяли этих детей себе на воспитание. И кто занимался воспитанием детей, кто знает, насколько это дорого содержать детей, тот поймет, какой нелегкий труд взяла на себя эта семья, в которой я не скажу, что очень большой достаток. Так что, если хотите радовать Бога, обязательно творите какое-нибудь доброе дело. Есть еще одно доказательство доброты сердца сотника. Это его хорошие взаимоотношения с религиозными лидерами города. Вы видите, он послал старейшин, чтобы они пришли к Иисусу и попросили у него прийти и исцелить сотника. Вы знаете, старейшины – это народ очень непростой, религиозные старейшины тем более. Потому что они знали, что язычники – это люди второго сорта. С язычниками нельзя общаться, нельзя вкушать совместно пищу. И вдруг сотник нашел ключик к сердцам этих людей. И так, что они пошли услужить ему, просили Иисуса Христа исцелить слугу. Братья и сестры, как важно нам научиться путям миролюбия. Сотник овладел этим путем. Он сумел сделать своих врагов своими друзьями. Ведь для них он когда-то был оккупант, нечестивый, грешник, топливо для ада, а теперь он стал их другом. Братья и сестры, умеем ли мы дружиться с людьми? Умеем ли мы находить путь к их сердцу? Или мы очень амбициозные, очень ершистые, такие, что, знаете, все только нам и для нас? Мне рассказывали историю про Василия Ефимовича Логвиненко. Это был когда-то председатель Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов, то есть все 15 республик бывшего СССР были под его попечением. Ну, личность очень-очень большая. И вот одна сестра пришла к нему, вся в слезах, пришла на прием, отсидела очередь. Говорит, Василий Ефимович, прошу вас помолиться за мою собачку. Она потерялась и, возможно, где-нибудь погибает от голода и холода. Я второй день ее не могу найти. Братья и сестры, если бы вы занимали такой пост, и к вам пришла вот такая душа с этой пустяшной совершенно проблемой, что бы вы сказали? Ну, я бы, наверное, ее к дьякону какому-нибудь отправил. Или, возможно, бы пристыдил. Сестра, вы куда пришли? К председателю союза. Это что, проблема председателя союза? Заниматься вашей собачкой? Но вот что сделал Василий Ефимович. Вместо того, чтобы пристыдить женщину, он спросил, а собачка-то у вас хорошая была? О, конечно, Василий Ефимович, ну такая необыкновенная. Ну и не волнуйтесь, сестра. Хорошая собачка не пропадет, она в хороших руках. И вы знаете, эта женщина просветлела, облегченно вытерла платочком слезы и сказала благодарно, ну как вы меня утешили. Братья и сестры, нам нужно уметь находить друзей. Очень легко обострить любую обстановку. Очень легко из ничего сделать проблему. И, к сожалению, таких людей очень много. Умеют из ничего разжечь конфликт. А давайте мы не будем такими. Богу так хочется хвалиться нами, как он когда-то об Иове сказал, вот человек, который ходит передо мной праведно и непорочно. Ну, доставьте повод Богу хвалиться вами. А для этого будьте людьми, которые умеют строить отношения. Но тут это не все, братья и сестры. Мы прочитали, что сотник прислал ко Христу друзей. Значит, первое посольство были старейшины, а потом еще были друзья. Старейшины – это еще не друзья, это просто очень хорошие сотрудники, товарищи. А вот самые близкие друзья. Это говорит о том, что сердце сотника было действительно добрым. Он не за каких-то, знаете, политических интересов строил добрые отношения с людьми. Нет, это просто он был таким. У него были друзья. Если мы хотим иметь вот эту действенную веру, нам следует прислушаться к совету Писания. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязанный, нежели брат. И, наконец, о доброте. Вера сотника свидетельствует удивительная его деликатность. Вот это слово. Всего лишь два слова, братья и сестры. Не трудись, Господи. Зачем тебе входить под кров дома моего? Я недостоин. Не трудись, пожалуйста, Господь. Иначе говоря, он не желал быть вот таким объектом внимания Господа Иисуса Христа. Он не был человеком, который хотел, чтобы ему кто-то служил, служил и служил. Он не привык обременять кого-то, не хотел обременять излишне Господа Иисуса Христа. Скажи только слово, слуга выздоровеет, тебе не обязательно утруждать себя. Братья и сестры, а как у нас вот с этим делом? Мы любим обременять людей, а? Ну, дай Бог, чтобы мы этого не любили. Дай Бог нам силы, чтобы мы молились о себе. Господи, дай мне силы, чтобы я на своих ногах закончил жизненный путь. Чтобы мне никого не обременять. Братья и сестры, если вы можете справиться с проблемами сами, справьтесь с ними. Не обязательно вам созывать на помощь всю церковь. Будьте деликатными людьми. Уж там, где вы действительно не можете. Ну, тогда обратитесь к своим друзьям. Обратитесь к народу Божьему. Будьте обязательно деликатными. Не будьте такими, которые считают себя пупом земли. Все должны обращать на них внимание, все о них должны заботиться. Если этого не происходит, они обижаются и даже оставляют церковь. Вот мы рассмотрели вот этот очень важный аспект. Вера, которая радует Господа, проистекает из доброго сердца. Но это не все. Вера, которая радует Бога, отличается глубоким смирением. И вот эти слова, выражающие потрясающую смиренность веры. «Не трудись, Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, и потому себя самого не почел я достойным прийти к себе». Дважды повторяет сотник это слово «я не достоин». Психологи сказали бы, что с этим человеком что-то не в порядке. Он страдает заниженной самооценкой. Он не умеет любить себя. Они бы ему посоветовали такие упражнения, как вот «Встань перед зеркалом, обними себя самого и скажи: Витя, какой ты хороший человек, слушай, какой ты умный, а? Но лучше тебя нет на свете». И вот так вот ему надо поднимать свою самооценку. Однако, на самом деле, сотник вовсе не страдал заниженной самооценкой. Не страдал гордыней и смирением. Он прекрасно понимал качественные различия между ним, грешным человеком, и святым и праведным Богом. Он прекрасно знал, что он в очах Божьей святости злостный преступник, а Бог праведный судья. Поэтому сотник называет Христа Господом, а себя «я недостоин». Он знает, сколько на его совести различных грехов. И как человек, причастный к частым убийствам, он не мог не чувствовать угрызения совести из-за этой проблемы. Братья и сестры, настоящая вера, которая радует Бога, смиренная вера, она не выпячивает себя. Но вот я смотрю, что в последнее время христианство как-то страдает недостатком вот смирения перед Богом. Вы знаете, я в одной книге прочитал, ну, такое размышление, что ли, или совет на тему, послушайте, как правильно гневаться на Бога. Вы можете себе это представить, братья и сестры? Говорят, гнев – это нормальная эмоция, ее не следует сдерживать, даже если она направлена на Бога. Какой ужас! Полное стирание граней, различий между Богом Всевышним и жалким, тварным человеком. Смиренная вера – это не требующая вера, но умоляющая о милости. Вы помните эту женщину, хананиянку, которая желала, чтобы Господь ответил на ее огромную нужду и исцелил ее дочь. И когда Иисус ответил, что нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам, эта женщина смиренно сказала: «Так, Господи, я согласна с тем, что ты сказал обо мне». И в ответ услышала женщина: «Велика вера твоя». Смиренная вера всегда великая вера. Смиренная вера не спорит с Богом, а соглашается с Богом. Именно об этом звучит наша песня, которую мы поем редко, на трудной жизненной тропе. «О, дай, Спаситель, силы мне сказать безропотно тебе, как хочешь ты. И если ты захочешь взять, что мне больнее всего отдать, о, дай мне радостно сказать, как хочешь ты. Идет ли средь страданий путь, лишь ты моей опорой будь, со мной всегда, Господь, прибудь, как хочешь ты. Всю волю покори себе, смиренье дай и силу мне, чтоб каждый день сказать тебе, как хочешь ты». Смиренная вера начинается не с утверждения своего «я», «я хочу», но с утверждения божественного «ты». Когда Савл был обращен в встрече с Господом, он спросил: «Господи, что повелишь мне делать?» На первом месте теперь Господь. В своих письмах пресвитер нашей церкви Андрей Тихич Клименко старался избегать начинать предложение с буквы «Я». «Я пишу вам». Он как-то старался обойти так, чтобы вот «Я» было где-нибудь там в середине или в конце предложения. Он этим старался контролировать себя, чтобы действительно не «Я» было на первом месте, а «Божье». И смиренная вера любит преклонять пред Богом колени, а не сидеть на диване. Вы знаете, откуда-то мода такая пошла, что вот надо всегда сидя молиться. Ну, знаете, мы можем во всяком положении молиться Богу, не грех молиться так, но в Библии наиболее частая молитва – это молитва коленопреклонения. Когда Павла провожали на корабль, то там, на берегу, люди преклонили колени и молились о нем. Братья и сестры, когда вы одни, старайтесь молиться на коленях. Пусть это ваша вера выразит себя в этом смиренном акте преклонения пред Богом. Помните, что и Павел, который был на третьем небе и имел отношение с Господом более тесное, чем мы, не расслаблялся, но он говорил: для сего преклоняю колени мои. И последняя вера, которая радует Бога, уповает на силу Божьего Слова. Вообще меня удивляет динамичность веры сотника. Вы видите, его вера начиналась со следующего: «Приди, возложи руки». Но прошло немного времени, и эта вера уже заявляет по-другому: «Тебе не нужно ходить, скажи только слово». Он уповал на мощь слова Иисуса Христа. Какая зрелость веры! Господь в Израиле не нашел такой веры, которая бы опиралась только на Слово Божие и доверяла этому Слову Божьему больше, чем внешним этим церемониям возложения рук, помазания маслом и так далее, и так далее. Братья и сестры, мы тоже проходим через эти этапы, когда наша вера от незрелой переходит к более зрелой вере. Ведь в начале пути веры нам так важны были вот внешние знаки Божьего присутствия с нами. Ну, например, чтобы на крещение не было дождя, чтобы на Пасху обязательно сияло солнце, чтобы трамвай или автобус пришел вовремя, чтобы еще что-то случилось. О, когда это происходит, мы тогда: ну, Господь, да, ты действительно со мной рядом. Так этот сотник, он тоже думал: вот если он придет, этот учитель, если он возложит руки, если он помолится. А потом он размышляет: а зачем все это нужно? Ведь здесь властвует Божье Слово. И он просит: Господь, скажи только Слово. Этого будет достаточно, чтобы была решена всякая наша проблема. Только Слово. Упование на мощь Божьего Слова. Как это радует сердце Бога. Вы помните, в «Пилигриме» рассказывается, как два путешественника, христианин, уповающий, однажды увидели тропинку с такой приятной поверхностью травянистой, которая шла параллельно пути, которым и они следовали. Она им показалась такой приятной, они думают: а ведь она же не уводит в сторону, она идет в том же направлении, но уж больно удобно по ней идти. И так вот христианин упросил своего друга, уповающего, пойти этой тропинкой. И вот они попались великану по имени Отчаяние. Он заключил их в темницу. Запоры темницы были очень крепки. И этот великан приходил каждый день, их мучил, бил их страшной дубинкой. И потом призывал их покончить с собой. Помните, вот кто читал этот эпизод, да? Ах, как им было тяжело. И христианин даже иногда и думал, что, может быть, и надо с собой покончить. Но невозможно выносить эти постоянные избиения. И вот смерть может окончить все муки. И тогда уповающий его останавливал и говорил: ни в коем случае не делай это. И вот когда они уже потеряли всякую надежду на спасение, вдруг христианин вспомнил: что я за безумец? Я буквально лежу в вонючей темнице, хотя мог гулять на свободе. Ведь у меня за пазухой есть ключ по имени... Кто знает имя этого ключа? Обетование. Божье обещание. Обещание из Слова Божия. И этот ключ, сказал он, непременно отопрет все ворота замки сомнения. И вот уповающий говорит: ну, брат, вынимай скорее этот ключ. Он вынул ключ из-за пазухи, открыл дверь темницы, и они вышли. Потом они дошли до двери, ведущей во двор замка, и это открыли. Потом вот ворота там были очень мощные, с таким крепким замком. Они открыли эти ворота, но они слишком резко их отворили, так что разбудили великана. И вот он быстро вскочил с постели, пустился за ними в погоню, но вдруг у него начались сильные судороги, и он не тронулся с места. Вот так эти отважные путешественники избавились от страшного врага своего. Ключ по имени Божье обетование. Братья и сестры, если мы хотим радовать Бога,
Если мы хотим, чтобы у нас была вера, которой Бог бы мог хвалиться, пользуйтесь этим ключом Божьих обещаний, ключом Слова Божия. Если вы нуждаетесь в прощении грехов, вам нужно слово от Бога, которым вы могли бы воспользоваться, за которое вы могли бы ухватиться. И слушай, друг, это слово уже произнесено. Хватайся за него. Иисус сказал: «Приходящих ко мне не изгоню вон». Возьми это обещание, это ключ обетования Божьего, и им открой замок нерешительности, цепи страха, которые препятствуют тебе выйти вперед и раскаяться. «Приходящих ко мне не изгоню вон». Я приду к Иисусу, Он меня примет, Он меня простит. Воспользуйся этим словом. Если вы нуждаетесь в укреплении, в каких-то испытаниях, опять и для вас есть Слово Божие, которому вы можете довериться, Римлянам 8:28, «любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Если вам кажется, что Бог, по выражению одного служителя, пропал без вести, и вы абсолютно одиноки и запутались, то вам нужно Слово от Бога, которое помогло бы вам, и это слово есть. Бог сказал: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях, и стены твои всегда предо мною». Дорогие братья и сестры, для каждого положения, жизненного нашего положения, жизненной ситуации есть Слово Господне. И пусть ваша вера крепко ухватится за это Божье Слово. Господь, Ты сказал, и я не отступлю, пока Ты не благословишь меня. Я буду ждать, пока Ты пошлешь свой дивный ответ. Господь, Ты сказал. Вот такая вера неизменно порадует Бога. Это вера в помощь Иисуса Христа. Это вера, проистекающая из доброго сердца. Это смиренная вера. И вера, уповающая на мощь Божьего Слова. Давайте же, дорогие друзья, доставим радость сердцу Божьему. Дорогой грешник, ты можешь доставить сегодня радость и сердцу Бога, радость всем ангелам. Библия говорит, что когда кто-то из нас кается, и особенно в первый раз, небо все начинает ликовать. Прояви сегодня это благоразумие и соверши молитву покаяния пред Богом. Да благословит Он нас. Аминь. Помолимся. Благодарим Тебя, наш великий милосердный Бог, за то, что Ты сегодня через римского офицера учил нас, как нам правильно верить. Мы проверяли в свете Слова Твоего нашу веру. Господь, мы благодарим Тебя, что она у нас есть. Хотя она не вполне еще совершенна, но, Господи, то, что мы имеем, мы так благодарны Тебе за это. Это лучше, чем ничего. Господи, мы просим Тебя, чтобы нашу веру Ты усовершил, чтобы она обладала всеми этими качествами, о которых мы сегодня рассуждали и которым Ты учил нас сегодня. Помоги нам, Господи, не приносить Тебе огорчений, но радовать Тебя нашей верой. Мы просим ради Иисуса Христа. Аминь.